В принципе, у меня особых-то вопросов вот прям отдельных по Иудит нету. Я просто помню, что последний урок, где вот мы изучали шесть имен, он у нас закончился на вопросе, который звучит так, что, может быть, поэтому нельзя носить вместе шесть имен, да? Вы помните, наверное, да, Рабанит Эстер?
Напомните, пожалуйста.
Да, смотрите, заканчивался уже урок. Вопрос от Кристины. Когда мы говорили о том, что шерсть и лен – это разные качества, да, шерсть – это хесед, милосердие, лен – это гвура, там границы, да, и прозвучал вопрос, может быть, поэтому тогда вот есть такой запрет на то, чтобы носить шерсть.
Замечательный вопрос, да. Чудесный вопрос. На самом деле, есть очень такой длинный, это нужно отдельный урок, по-честному, препочестному, я в двух словах вам скажу, есть некие сущности в мире, которые, если они пытаются вот соединиться, если они пытаются смешаться, то получается, то есть мы их здесь смешиваем, а в духовных мирах получаются взрывы. Это началось все с того, что такими сущностями были Каин и Эвель. Два первых рожденных человеком, вот два первых человека, рожденных человеком, они были каждый по-своему прекрасны, абсолютно разны, и они занимались Каин вот землей, Эвель животными, да, и каждый из них символизировал определенное качество. Каин символизировал лен, ну, лен растет из земли, как вы понимаете, и там мы еще сейчас поговорим еще. То есть Каин символизировал гвуру, ту самую строгость границ и все такое. Эвель символизировал шерсть. Ну, он кот пас, понятно. Мягкость, хесед. И пока их отношения были разумно разграничены, это должно было дать там определенный вид истории, намного более разумный, намного более милосердный, намного более логичный. Вот если кому-то из вас, глядя на историю или глядя на реальность, вдруг иногда кажется, а где, собственно, логика, и у вас ощущение, что нет логики, вы не ошиблись. Мы живем вот в эпоху, которая она шета. В ней есть важные базисные вещи, то есть история пошла по другому пути. Они слишком переплелись. А есть сущности, которым нельзя переплетаться. А то же самое происходит. Это привело к физической первой смерти, к первому убийству. А то же самое происходит в духовных мирах, когда смешивают шерсть и лен. Когда смешивают нитки шерсти и нитки льна и сшивают вместе ткани шерсти и лен, мы здесь не видим, что в этом что-то есть. В духовных мирах это вот Каин опять убивает Эвеля. Это что-то вот на таком уровне. То же самое молоко и мясо. То же самое молоко и мясо. Молоко Эвель, мясо Каин. И так далее. Есть целый ряд вещей, не смешиваемых, которые мы разделяем, на самом деле не понимая здесь почему. И сколько бы химики ни объясняли, что да, вот они увидели, как молекулы шерсти льна, это нехорошо. Сколько бы ученые ни говорили, что вот есть что-то такое в мясе, в молоке, что это нездорово, это на самом деле вообще не то. Это вообще не то, почему нам нельзя есть, скажем, мясо и молоко вместе. Это настолько более крутые, страшные, глубокие вещи. В Кабале это прямо вот целая есть цепочка. То, что и да, есть такая дорога объяснения того, что мы учили, что она умеет ли дрожь. То есть она умеет их понимать, объяснять, не смешивая. И если мы подумаем, это одна из тяжелейших вещей в жизни женщины, не смешивать. Нам очень хочется, знаете, уго-уго-уго, нам очень хочется, чтобы все вместе, чтобы все обнялись, чтобы все дружно. Вот эта вот история, которую мы приводили в прошлый раз про Сару, которая сказала, сейчас, Полина, замечательный вопрос, сейчас я скажу, прекрасный вопрос, про Сару, которая сказала, Ицхак не будет дружить с Ишмаэлем, что мы приводили пример, что даже сказать ребенку, я тебе запрещаю дружить там с приятелем на улице, очень тяжело. Ну, это как, то есть, ну, мы понимаем, что так правильно, но нам нужно включать в себе такие тяжелые части, чтобы вот это, ну, чтобы разрывать людей. Это немножко как при разводе, ну, вот прям рвать что-то. И даже женщине было плохо в браке, даже женщине там не пошло, и она понимает, что надо. Но если она сама от себя не прячется и сама себе не врет, то развод – это оторвать от себя кусок. Какой-то орган от себя оторвать. И потом заживлять там приходится. И до конца никогда не заживает. Это совсем-совсем непростая история. Для женщины очень естественно вот все смешивать. А Эшет Хаэль, она умеет ведрошь. Она умеет понимать, что смешуемо, а что не смешуемо. Что смешивается, что не смешивается. Что стоит склеивать, скреплять, что не стоит склеивать, скреплять. И все это на уровне, конечно, работы простого человека. Теоретически. Как правильно спросила Полина, можно дойти до состояния Коэн-Гадоль. Проблема, что до этого доходит только один Коэн-Гадоль. Коэн-Гадоль – величайший Коэн. Только когда был храм, только один человек, только один день в году, в Йом-Кипур. Только на тот момент, когда он заходил в Кодыш-Кодышин, святая святых, тогда он одевал одежду, в которой был смешан шерсть пелен. То есть он шел делать, он шел молиться Всевышнему о том, чтобы был мир в следующем году, на весь мир. Ему нужно было вымолить вот тоже несмешиваемое. И мы все знаем, что если человек Коэн не был достаточно там праведен или чист, он оттуда не выходил из этой кодыш-кодышин. Он там оставался. Он мог не пережить этого входа. То есть даже вот этот один человек, один день, при всей подготовке, которая у него была, этот особенный человек, не было никакой гарантии, что он сможет выйти. То есть, с одной стороны, теоретически есть возможность дойти до состояния, когда мы сможем смешивать все, что угодно. Вот если кто-то из нас чувствует, что она прямо в состоянии Коэн-Гадоля, величайшего великого Коэна в Йом-Кипур, который заходит в Кодыш-Кодышим, нет проблем. Не факт, что выживет. Это, как вам сказать, это такая очень... В частности, это тоже очень важная метафора на перфекционализм. Я же смогу. Возможно. Стоит рассчитывать риски. Возможно. Возможно, сможешь, но риски стоит рассчитывать. И вообще есть те законы, которые Всевышний дал еврею, в принципе, они совершенно достаточны для очень высокой духовной работы. Не обязательно идти взрывать или спасать. Это вот эта вот смесь льна и шерсти. Вообще смесь льна и шерсти, дамы, я видела, что там есть еще вопрос, по-моему, это не вопросы, а просто мнения прикольные, милые, это вы сами решаете. Я отвечаю, когда мне кажется, что есть вопрос. Если я не ошибаюсь, в то, что сейчас написали, там нет вопроса.
Есть вопрос, есть. А? Светлана спрашивает, как же в Израиле продаются вязальные нитки, в состав которых ходят и шерсть, и лен? Я вот не встречала таких, но она, видимо, видела.
Дамы, я вам расскажу чудную историю. Вы знаете, в Израиле есть конторы, в религиозных районах, в каждом религиозном районе есть маабада, лаборатория, которая проверяет, нет ли вещи вместе шерсти льна. Я буквально пару недель назад разговаривала с человеком, который работает в такой конторе. И он рассказал в виде анекдоты, не анекдота, а анекдоты, реальный случай. Значит, что к ним приносят костюм, шикарный костюм. Привезли из Швейцарии, кому-то там, какому-то жениху в подарок. Очень прям костюм. Такой. Дорогущий, шикарный костюм. И на нем бирка приклеена, тканевая, такая красивая, на которой написано «Проверено на штатность». И зачем-то им принесли еще раз проверить. Вот такой праведник жених прямо испугался на всякий случай, несмотря на бирку, решил перепроверить. А что они будут проверять, когда проверено? И он, так как ему нечего было с этим костюмом делать, он для прикола проверил бирку. И бирка была из шатнеза. Бирка была из ткани, в которой была смесь шерсти льна. Бирка, которую пристрочили, чтобы написать, что там нет шатнеза. То есть понятно, что никто специально ничего не делает. Есть вещи, люди делают от необразованности, от незнания. Конечно, стоит обращать внимание, рассчитывать на то, что если мы в Израиле, здесь все кошерно, или здесь все без шатнеза, или здесь все правильно, или здесь вообще все нет, мы живем среди живых людей. Скажем, никто не будет изначально завозить в Израиль одежду, которая шатнес, но не понять, запутаться. Я знаю про целую партию костюмов, которые завезли, и у них в плечи шерстяные, 100% шерстяные костюмы, 100% шерстяные. А в плечи для того, чтобы костюм лежал в форме, была вставлена льняная вкладка. Ну и опять, хорошо, что люди пошли проверить. Никто же не специально. Обратите внимание, у вас дома, особенно мы с русской ментальностью, у большинства есть шатнес. В этом нет проблем. Все, у кого дома есть нормальные ковры, хорошие, настоящие, шерстяные ковры, если вы их поднимете, увидите, у них вот настоящий нормальный ковер, особенно если из России, такой качественный, настоящий привезли. У них там льняная основа. И нет никакой проблемы, потому что вы на себя их не одеваете, вы по ним там ходите. Но если вы решите, что если вы заходите, что вас кто-то воровал, заворачивая в ковер, как в одежду, вот, пожалуйста, это ковер будет шатнес. То есть не рекомендуется быть ворованной в этом ковре. А ходить нет проблем. Ну, есть что запрещено, есть что можно. Мы не придумываем новые законы. Это нельзя только одевать на себя как одежду. Окей. То. В принципе, Дарша Цемер Упиштан, это, конечно, тоже про то, что Цемер Упиштан с определенной стороны это типа все. Она из шерсти пиштан, она и шерсти лен успевает. Ну, как и землю, и животных. Все, она все успевает. Она такая. Все она знает, все она успевает. И поэтому поступ продолжается очень важными словами. «Бетас бехефец капея». Поэтому поступ продолжается словами «и делает тас бехефец капея». «Тас бехефец капея» мы с частью присутствующих здесь дам несколько раз страстно пытались это перевести, когда у нас не получалось прям точно. Нету по-русски, насколько я понимаю, точно перевод, но если кто-то помнит, какой-то удачный, посоветуйте. И она делает... Все, что он делает руками, она делает бы хефец. Хефец – плохой перевод с желанием. Но это плохой перевод. Пасук, в котором слово хефец встречается еще, это знаменитый пасук, из-за которого Рав Исроэль Мейер Акоэн взял себе псевдоним Хофец Хаим. Да, это «Мия иш ахафец хаим руце ямим лиротов». Есть, да, такая история в Талмуде. Как один из Таноим вышел на рынок, и на рынке там шум. Ну, рынки раньше, это как, ну, вот если представьте себе мир, в котором нет кеньонов, и нет магазинов, и нет, а вот есть рынок, и вот это все, где можно что-то купить, с людьми встретиться, бизнес сделать. То есть это вот такой центр вообще такого, и он пришел на рынок, и там люди, глаза горят, и все увлечены, и все вообще у них жизнь бьет ключом. И он встал в центре рынка, какое-то возвышение, и начал кричать: «Ми хофец хаим, ми хофец хаим». Кто, ну это не просто кто хочет жить, это кто вот прямо действительно, вот кому жить хочется по-настоящему, кому жить хочется страстно, вот кто вот честно не хочет умереть, кто хочет, чтобы жизнь прям была его, живая, вот хофец хаим, прям. Хефец в дословном переводе это прям штучка. Вот кто хочет, чтобы его жизнь, она прям была вот штучка? Кто вот хочет жить? И он кричит: «Ми хофец хаим, ми хофец хаим». Его окружил народ. Значит, думали, он изобрел панацею. Сейчас продавать начнет. А он им сказал пасук: «Ми хофец хаим, руцей мим лиротов». Кто действительно хочет жизни? Такой жизни, в которой он всю жизнь будет видеть только хорошее. Закрой свой рот от говорить про людей плохо. Закрой свои губы, говорить неправду. Следи за ртом, будет хорошая жизнь. То есть вот эта вот тазбы хефец капе, она все, что она делает руками, все, что она делает в жизни, она делает действительно со страстью. Она делает прямо с удовольствием. Она делает, получает этого гешмак. Вот прямо, вот ей нравится, она находит удовольствие во всем, что она делает. В этом есть несколько сложностей. Во-первых, ну не все, что мы делаем, это получаем удовольствие. Я думаю, что любая женщина сейчас может взять бумажку направо-налево, направо что люблю, налево что не люблю. Даже взять все, что угодно в нашей жизни. Неважно что. Домашнюю работу, на работе работу. Каждая, кто работает на своей самой... Я работаю на работе, которая мне очень нравится. Но у меня на работе, например, вот сейчас я должна там в министерство подать какие-то бумаги, там, чтобы люди могли получить какие-то там... как схуёт это, вот, не знаю, как сказать. Ну, люди, чтобы люди могли получить какие-то государства плюшки, я как психолог должна там заполнить кучу каких-то анкет и подать в министерство. Я это ненавижу. У меня с бюрократией прям плохо мне от этого. Но деваться некуда. Я очень люблю свою работу. Но я должна делать тоже части, которые я не люблю. Я, кто-то любит печь пирог, кто-то любит гладить, а кто-то ненавидит печь пирог, а кто-то терпеть не может гладить. И так далее, и так далее. Вдруг приходит посуда, говорит, та-та, сбыкает. Все, что она делает в кайф. И одна из вещей, из этого учится несколько важных вещей. Первое, что из этого учится, что мы здесь обсуждали котлут да мухин, Катнут-де-Мухин.
На этом уроке. Да, на прошлом уроке,
Помните вот эту тему про маленький мозг и большой мозг? Помните, что есть такая проблема, что из-за того, что, с одной стороны, женщине абсолютно необходимо, чтобы у нее была повторяющаяся работа на том, что мы строим будем, на то, что мы строим вот эту вот закономерность и повторяемость, мы вообще держим на этом порядок. Без этого не будет никаких, никакого успеха, никакого графика, вообще ничего не будет. Люди, которые очень-очень творческие, вот сейчас стоят, сейчас встали, и никакого в этом вообще порядка нет, это у них никогда ничего не получается. Самые гениальные, знаменитые художники, которые действительно стали гениальными, знаменитыми, на самом деле, все, кто про них читал, знают, что у них был жесточайший порядок. А тех, кто себе позволяют совсем уж такую творческую, это люди любят называть жизнь, обычно ну, получают удовольствие. Настоящих результатов ни у кого не получается. То есть получается, что вот это вот наше умение выстроить шигру, выстроить будни, оно абсолютно необходимо. А с другой стороны, именно это наше умение, оно грозит нам, что у нас окажется уменьшение, наш мозг окажется в ситуации Катнут-де-Мухин, что мы уменьшимся как личности, мы сожмемся как личности. Это в скобках. Вот если сейчас есть такая мода, периодически всякие модные темы. Модные. Одна из модных сейчас тем, что женщина должна обязательно найти себя. А делать то, что ее делает счастливой, почувствовать, что ее делает счастливой, делать это. Для этого она желательно должна всех бросить. Ну, если не расстрелять, то хотя бы всех бросить. Ну, если, как она еще найдет себя? Если она не чувствует себя очень счастливой замужем, надо срочно уничтожить это замужем. Если ей там плохо от того, что она, не знаю, все что угодно, там ей плохо от ее отношений там, с мамой, ну, так не общайся с мамой, ты же себя должна найти, ты же важнее и так далее. Да? Вот такая вот чудная, замечательная, потрясающая, сумасшедшая тема. То есть на самом деле в базисе как бы люди почувствовали, женщины почувствовали это как нут да мухи. Но почему-то решили... Это знаете, это вот как революцию, вы весь, как там было, что старый мир до основания вообще разрушим, а потом новый мир построим. Не работает. Цивилизация так не строится. Не надо ничего разрушать. Не надо ничего разрушать. Если я чувствую в своей жизни, что мне что-то трудно, что мне что-то плохо, что мне что-то больно, что мне что-то сложно, у меня нет проблемы с тем, что я делаю. У меня есть проблема с тем, как я это делаю. Мне научиться надо, мне разобраться надо, мне понять надо. Мне не надо ничего разрушать. Мне нужно сначала додарша цемеру пештин. Это наша Эштхаль сначала разобралась с этим шерстью льном. Она их поучила сначала. Может быть, когда в процессе изучения она поняла, как именно с этим всем надо обращаться. Не, женщина рассказывала, звонила женщина много-много лет назад, сказала, что она ненавидит ходить в микву. Я эту историю обожаю рассказывать, извините, что тоже слышал. Но она, правда, такая показательная история. А миква, ну, те, кто ходили в микву, те, кто ходит в микву, знают, что миква – это такой главный кайф. Миква – это просто кайф. Ну, вот женщина должна, там, пока молодая, каждый месяц, вот у нее есть вечер на полюбить себя. Там, как минимум час она любит свое тело, она ухаживает своим телом. Потом вот это вот окунание чудесное. Это вот столько всяких эмоций, там нет ничего неприятного. Там одна сплошная кайфовость и приятность. Надо быть, ну, совсем не женщиной, чтобы не любить микву, или делать что-то максимально неправильно. Я ее знаю, она совершенно женственная женщина. То есть я понимаю, что она что-то потрясающее делает. И у меня была какая-то помощь Всевышнего, что я сразу ее почему-то спросила правильный вопрос. Я ее спросила, сколько времени ты готовишься к микве? И она сказала, что она готовится к микве. То есть где-то берет в среднем час готовиться. Час – это кайф, когда ты готовишься, когда ты всю себя смотришь, проверяешь, моешь. Это кайфово. Она говорит, я готовлюсь к микве 4 часа. Я уже не могу, я ненавижу это. Я не представляю себе, во что надо стереть свою кожу, чтобы 4 часа мыться. Со всем уважением. Ну, сколько можно лежать в этой ванне? Ну, я не знаю, там, может, кто-то может. А мне трудно представить, ей это не нравилось совсем. Так это и не надо было делать. Она плохо знала Аллаху. Она не разобралась в Аллаху. У меня был еще похожий случай. Как только она правильно стала делать, я выяснила, что все вполне себе кайф. И у меня был похожий случай, тоже с миквой. Тоже позвонила женщина, как она ненавидит ходить в микву. И там было все в порядке, сознание, молоко, и все. Она все правильно делала. А потом я уже не знала, что спросить. Спросила, ну расскажи, как это происходит. Значит, женщина была из Англии. Представляете, английская еврейка. То есть вот такая английская такая. Вот такая такая очень леди. Знаете, вот этот маленький, они такие очень аккуратненькие. Представляете, да? В общем, она приехала в Израиль на пару лет и решила ходить в микву рядом с домом. Логично. Что она не знала? Она не знала, что это специальная миква, которую построили марокканские евреи для невест. Марокканские евреи – это такой обычай, что когда невеста первый раз идет в микву, с ней идет вся семья. Значит, в этом микве такой огромный прибальник, как зал. Они туда приходят с пловами, с конфетами, с мясами, со всех, все женщины семьи. Это такое шикарное такое веселье всех женщин семьи, которые приходят с кучей-кучей еды, всех одаривают, веселятся, танцуют, поют. Короче, невеста ныряет в микву там 2-3 раза, после чего всех дам семьи приглашают, и они все тоже дружно ныряют к ней в микву, поздравляют. В общем, это что-то для обычной ашкеназской женщины непростое. Ну, обычная неподготовленная ашкеназская женщина, я себе представляю, как... Ну, вы понимаете, они же там не шепотом говорят, у них праздник. Это специально построено, там зал для этого прям. Представляете, вот эта английская дама? И она была уверена, но она пришла в Израиль. Она же не специально дошла, это первый попавшийся миг. Она думала, что везде так. То есть есть такой знаменитый машаль Магид Медубна, что бедняк подходит к богачу и говорит, может, тебе если дать мне возможность немножко заработать денег. Он говорит, да, конечно, вот у меня чемодан, принеси мне домой. И богач уже ушел домой, вышел на балкон, посмотрел, что происходит, смотрит с последнего этажа на бедняка и видит, как бедняк, с которого льется куча потов, тащит жутким трудом этот чемодан. И богач кричит ему, оставь чемодан, это не мой чемодан, ты чужой чемодан взял, это не мой. И бедняк кричит ему, как ты оттуда можешь видеть? Как ты можешь видеть, что это не твой чемодан, и все одинаковые? Мой легкий. Если такой тяжелый, точно не мой. Магид Медубна, если человек чувствует, что то, что он делает в жизни, мицвот, то, что Всевышний от него хочет, то, что вот он уверен, что он делает что-то хорошее дело, правильное, а ему плохо, трудно, не хочется, не в кайф. Он не тот чемодан тащит, что-то он перепутал, нужно проверить. Первый шаг, нужно осознать, что все должно быть бехефец, ты должен этого кайфануть. Тебе твоя жизнь должна быть в удовольствии. Если твоя жизнь тебе не удовольствие, тедрыши, поучись, разберись, сядь. Может, с чьей-то помощью, может, без чьей-то помощи. Нужно ли дрожь, это у тебя где-то что-то взрывается, у тебя где-то запутались шерсть с льном. Не должно так быть. Всевышний нас любит. Я не говорю, что у нас жизнь 100% должна быть только кайф, и бывают трудные моменты, понятно. Но трудные моменты, не трудная жизнь. Но трудные там стороны, части жизни, они плохо быть мной, не дай Бог. То есть, первое, ледрож, поучиться, понять. Может, я на себя слишком много взвалила. Может, не вся эта шерсть, не весь этот лен. Может, я действительно вообразила, что я тот самый Коэн Гадоль, который вот-вот уже зайдет в Кодеш Кадешим. Может, нужно как-то поспокойнее к себе. Там договориться с собой, что все-таки я не все могу. Я не Всевышний, не тот, кто вот там может все. Может быть, это я неправильно это делаю. Может быть, я не с той стороны к этому подхожу. Это нужно проверить. Потому что женщина, да, должна в своей жизни чувствовать себя счастливой. Да, нам должно быть хорошо быть нами. Для этого не надо ничего разрушать. Для этого надо разобраться. Если мне трудно с этим ребенком, я вряд ли его зарежу и рожу следующего. Я, наверное, буду пытаться так, сяк, с этой стороны, с этой стороны. Искать в нем хорошее, искать помощь. Вот наше тело, все потребности нашего тела, все действия нашего тела, с точки зрения Каббалы, с точки зрения Зоар, это воспринимается как ребенок нашей души. Ребенок нашего мозга. То есть у нас есть более низшие части тела, более высокие части, творчество, мозг, да, нефиш, руах, нешама, да. Еще более высокие части, прямо такая духовная душа высокая. Так же, как я не брошу своего ребенка из-за того, что он меня чем-то не устраивает. Так же я не должна бросать себя и свою жизнь. Так же, как с ребенком, я буду искать такой подход, тут почитаю, тут подумаю, сяду, поплачу, побьюсь головой об стенку, дальше пойду. Так же нужно относиться к себе. Я свой ребенок, нету, я свой ребенок. Как только я взрослая, как только там, не знаю, мне больше 20, даже если мама на уши встанет, чтобы мне помочь, если я сама себе помогать не буду, мама мне помочь не сможет. Я все, как выросли, пока маленькие мамины дочки, выросли свои дочки. И нужно к себе с нежностью, с вниманием, по-честному. И одна из дорог – это прямо проследить, чтобы все, что мы в жизни делаем, было бы хэффи. Есть вещи, как мы начали говорить, которые естественно происходят. Например, там вот, пожалуйста, наш пример начальный. Кто-то любит штрить, кто-то печь. Я не помню, что я там сказала. Кто-то любит убирать, кто-то терпеть не может убирать. А представьте себе женщину, которая очень любит чистый дом. Вот когда у нее дома чисто, у нее прям настроение хорошее, ей прям спокойно, ей прям так благостно, она на это все смотрит, она прям хорошо. Но убираться не любит. Процесс уборки ее не радует, а результат уборки ей прям нужен. И скажем, ну хорошо, если она может обеспечить себе чистый дом без того, что она будет убираться, не знаю, у нее есть дочки, которые с одной стороны дома, с другой стороны старше 12 лет. Я вижу не всех, как вы понимаете, поэтому я не знаю средний возраст участниц, но тут в скобках нужно сказать, что обратите внимание, даже Всевышний не ждет от девочки, что она может взять ответственность за свое поведение до 12 лет. Поэтому все мамы, которые абсолютно убеждены, что 9-летняя девочка видит же, что на столе не убрано, что было трудно взять тряпочку, протереть. Ну что она сама не понимает? Не понимает. До 12 лет там очень большой яцер ара. Девочка не может, не хочет, не может взять ответственность. То есть это не значит, что мы не должны ее учить, приучать и так далее, но это нужно делать, вот понимая, что у человека пока нет возможности самостоятельно брать ответственность. Была бы, у нее бы бат-мицва была тогда, когда была. Даже Всевышний от нее ничего не требует до 12 лет, надо с уважением относиться. Ну, скажем, вот те из вас, кому повезло, у вас есть дома дочка, которая старше 12, но младше 18, не знаю, кто живет дома, но уже в таком возрасте помогальщиц. У меня был приличный такой период жизни, когда у меня были двойняшки. Представляете, девочки такого возраста. Это очень трудно возвращаться самой все делать. Они меня так разбаловали, конечно. Это ужасно просто. Я считаю, что это они виноваты. Ну, я прекрасно все делала. А потом они столько лет все быстренько делали. И готовили, и убирали. Им по приколу было, а я теперь мучаюсь. Скажем, или там, не знаю, у нее уборщица, помощница хорошая. Ну, вот, скажем, нету возможности. Женщина должна это делать сама. И она не может сказать, да, приводи меня в дом, так не люблю убираться, ничего страшного. Ну, ей плохо с этим будет, грустно ей с этим будет. Значит, если я понимаю, что убираться мне надо, мне необходимо найти такие пути убираться, чтобы мне с этим было в кайф. Если бы мы были на живом уроке, я сказал, давайте, пожалуйста, давайте я дам минуту. Напишите, пожалуйста, варианты, как можно сделать. Вот я что-то не очень люблю делать, но мне очень важен результат. То есть я очень люблю результат, мне важен ценный результат. А делать это я не люблю. Как мне сделать так, чтобы научиться делать то, что мне важно, чтобы делать это в кайф, чтобы делать это с удовольствием. А, вы не можете писать, Марин, да. Мирьям, тут Марина поднимает руку, она не может писать, еще есть поднятая рука, видите.
Давайте, давайте, тогда сейчас я сначала Марине включу микрофончик. А потом вторую синюю руку. Сейчас, секунду.
Кстати, пообещает себе подарок. Прекрасно. Кстати, пообещает себе подарок прекрасно. Что вот прямо, да, договориться с собой, что я съем эту шоколадку, когда вот эту комнату закончу. А сделать параллельно с тем, что любишь, например. Приведите примеры, как можно параллельно делать с тем, что любишь. Да, Марин, пожалуйста.
Вы знаете, вот прям пример про меня, я действительно очень люблю чистоту. Но не скажу, что не сильно, не прям вот не люблю убираться, просто понимаю, что надо, и, по-моему, я от вас же слышала, потому что я ваши лекции слушаю уже больше 7 лет, спасибо вам огромное, но вот принимаю участие не так давно. Вы сказали, что если я убираюсь, то я навожу определенный порядок в одном уголке Вселенной. Вот прям вот так вот ты наводишь порядок, да, и это уже хорошо. И плюс к тому же я, например, стала добавлять ароматическое масло. Мне вот нравится, когда при уборке что-то, да, вот сам запах, да, либо включать музыку, какую-то музыку, да, и когда ты что-то прибираешься, ты можешь заодно и потанцевать, тоже как
вариант. Прибираешься, можно потанцевать. Посмотрите, тут еще Мирим, есть еще ручка поднятая. Посмотрите,
есть, пожалуйста. Да, да, да. Я хотела Марине дать совет. Сейчас будет бессовестная реклама.
Ручки нельзя.
Марина. Марина, вам надо было приходить на наш курс Zoom-журнал женский «Стиль и дом еврейской женщины» с Рабанит Хавы Ром. Мы по четвергам учились и классно рассказывали, как приводить свой дом в порядок и не впадать в депрессию, потому что мне тоже самое, я обожаю чистоту, но ненавижу я все это, особенно за маленькими детьми разгребать.
Да. Одновременно слушать лекции, убирать квартиру прекрасно.
Да, 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 да. Готовить, если кто-то не любит. Можно слушать уроки Рабанит Эстера Фингенден в это время в наушниках. Одно другому не мешает.
Да.
Так, на самом кстати, деле, уроки наши завтра.
Это на самом деле такой непростой вопрос, потому что есть мнение, что делать бы хэппи-идея, делать вот прямо с желанием то, что делаешь, это вот типа здесь и сейчас. Это прямо кайфануть, учиться кайфовать от того, что делаешь. Но это как бы высокий пилотаж.
То есть если включила вы... микрофон.
А, у меня с микрофоном что-то?
Гаухар, нет, Гаухар, я вам включила микрофончик. Та девушка, которая тянула руку.
Угу. Давайте, если а вы вот покажете, это... будет вам интересно.
Как один из методов, я тоже очень не люблю убираться дома, но мне помогла книжка Ады Конде. «Магия уборки» называется. Она относится, то есть она вот пока ты читаешь эту книжку, ты уже сама вот так хочешь убраться дома, потому что она преподносит это как искусство. И вот когда ты вот воображаешь, что это все искусство, то это становится класс. Уже... Ты развлекаешь себя.
То есть замечательно. А, классно. Замечательная идея, спасибо. Замечательно, смотрите, я своими словами скажу, вы проверьте, я вас правильно поняла. Если, скажем, не сужать это какой-то одной книжке, а если мы вернемся к мысли о котлут де мухино, о этом сужении мозга, главная проблема женщины, что убирать, в общем-то, бессмысленно. Ты убрала, они нацарили. Оно солится, оно пачкается. Даже если людей дома нет, пыль налетит. А в доме, где и живут люди, слава богу, или живут там дети, еще, слава богу, еще, там конечно, эта уборка, она держится, ну, я не имею в виду трагические ситуации, когда только что помыла пол, и именно тут ребенок решил проверить, что будет, если вылить масло на пол и залить его кока-колой, и все это смешать прямо на полу животиком, который тоже только что из ванны вынули перед шаббатом. Я не про такие прям вот женские трагедии. Я про... У меня мальчик, которому вот недавно 7 исполнилось, он сейчас у нас период, он великий химик. Он все совсем смешивает, проверяет, что будет, записывает план опыта. Он очень серьезно к этому, на все это смотрит в микроскоп. Мы думали, что будет смотреть в микроскоп, будет меньше взрывать, он не меньше взрывает, но он еще на это смотрит в микроскоп. Вот, то есть, и, ну, как, ну, нормально, ребенок растет, развивается, ему интересно, мир изучается, как все понятно. Но для женщины, вот ты убираешь, а и все это ссорит. Ты опять убираешь, все ссорит. Ты опять убираешь, опять убираешь, опять убираешь. Как будто такой часть того, что женщина не любит убирать, она очень как бы логичная. Но никто не любит делать сизифов труд. Никто не любит делать то, что сделаешь, оно тут же опять и опять и опять. Поэтому, например, относиться к этому как к искусству. То, что вот дама, которая только что говорила, с таким красивым мне предложила. Или, например, понимать, как Марина сказала, вот духовную составляющую, что убираешь не просто этот кусок, ты тоже убираешь и часть вселенной, и часть себя. Порядок снаружи, порядок в голове. И увидеть... Есть как бы вот выше, то есть можно отвлекаться. То, что мы все сказали, убирать с музыкой, слушать лекцию, что хорошее. Есть некий высший пилотаж, который заключается в том, что что как бы наслаждаться от того, что ты делаешь. Дать себе возможность получить удовольствие от своего здесь и сейчас. Вот мы с дамами в другой раз, когда об этом говорили, долго обсуждали, поэтому я сейчас очень коротко скажу. Есть очень большая связь между тем, что такое быть женщиной, между вот строением женщины и работой руками. То, что раньше нам иногда хочется сказать, ой, бедные женщины, как они справлялись, они же были сами и вязать, и шить, и лен, и стирать, и местом, и тесто месить. На самом деле эти женщины, по-видимому, ну то, что мы знаем, были намного здоровее. Я не думаю, что вы знаете много про своих бабушек, про бабушек, что у них были нервные срывы, депрессии и так далее. Если у вас знаете историю семьи, чаще всего женщины, которые были в прошлых поколениях, это ну, женщины, на которых смотришь и потрясаешься от их возможностей, способностей и так далее. То есть вот эта вот сама ручная работа, вот это вот сам, это очень здорово для женщин. Сегодня мы знаем, какая огромная связь между тем, что делают руки и нейрологии, между тем, что делают руки и психическим здоровьем. Так вот, у женщины это намного тоньше и больше, чем у мужчины. Это как бы сегодня уже известная вещь. Часть того, что пишет здесь Шлома Тазва Хефец Капе, что сама по себе работа руками, она очень здоровая, очень полезная для женщин. Вот, кипы, да, Мирим, кипы вяжет для детей, подружек. И это расслабляет. Это нормально, это должно расслаблять. То есть, в принципе, в идеале у каждой женщины должна быть какая-то ручная работа, найти что-то, делать руками. Не для заработка, даже не как хобби, а как что-то, что дает мне, чтобы части меня были в рабочем состоянии. Чтобы еще части меня не закисали там и не мешали мне в каком-то даже, может, неосознанном месте, а чтобы они выходили и жили, и наоборот помогали мне развиваться. И это можно делать именно через какой-то вот кайф. Кайф в движении, кайф в ощущении, кайф в кинетике. Таз бы хефец капе. То, что она руками, вот ей это прям бы хефец. Вот ей в кайф это делать. Чисто. Вот в идеале распробовать удовольствие в том, что мы делаем со своим домом, удовольствие в мытье посуды, кто моет посуду, удовольствие. Вот, ну, я не знаю, вот знаете, как все, у кого есть маленькие дети, вас учили, что делаешь ребенку массаж. Не делай ребенку массаж, пока не научишься чувствовать удовольствие руками от того, как твоя рука маслом касается кожи младенца. Вот сначала почувствуй удовольствие, потом у тебя получится делать этот массаж. если тебе это неприятно, лучше не делай. Вот примерно мы не можем себе сказать, лучше не делай со своей жизнью. Мы не можем себе сказать, лучше не делай с готовкой еды и так далее. Есть тоже способ отвлечься, там, музыку послушать, лекцию послушать, тоже прекрасный способ. Но, скажем, даже если мы сможем пару минут того, что мы делаем, сделать, вот побыть в этом здесь и сейчас, побыть в этом действии, побыть в том, что мы делаем, вот дать себе еще минуту действительно кайфа от реальности своей жизни, от реальности того, что происходит вот в таких настоящих живых вещах, как, не знаю, гладить. Ну, неважно. Как вот настоящая жизнь. Как ребенка расчесывать. Неважно. Вот все, что мы делаем, побыть в этом. Знаете, сейчас говорят, что вот очень-очень не рекомендуется, когда с детьми занимаешься, там параллельно по телефону говорит, да? Ну, побудь в этом, побудь с ребенком, дай ему чувство, что ты с ним. И это не значит превратить его в эгоиста, который думает, что он центр мироздания. Это значит дать, во-первых, себе пожить своей жизнью, прочувствовать свою жизнь, прочувствовать свой момент, прочувствовать, чем что живешь. Я вот сейчас, у меня есть эта возможность расчесывать эти кудряшки. Ненадолго, кстати. Они быстро вырастают и говорят сама. У меня сейчас есть возможность, что ребенку очень важно и хочется со мной делиться. Может быть, если я побуду в этом моменте, то он и 55 захочет со мной делиться. И может быть, для меня тогда это будет даже ценнее, чем для него. Таз бы хефец капе. Окей, мне что-то сложно, мне что-то нужно делать, я это не очень люблю. Попытаться найти в этом кайф, попытаться найти в себе ту часть, которая от этого может получить удовольствие. Вот это называется искать себя. А не бросить все. Я не видела, мне рассказали, что сняли такой фильм, получил кучу Оскаров. Может, вы видели, знаете, о чем речь. Я не помню, как называется, я не видела. Но мне просто рассказали, что вот такой фильм какой-то немножко лет назад был прям очень такой знаковый. Что значит, женщина, у нее там семья, муж, там, не знаю, дети, ребенок. Я не помню подробности, конечно, не так подробно. Может, мне не рассказывают. И она вдруг исчезает, ее ищут, думают, что она погибла. А она уплыла на лодке искать себя. Она пошла в мир. Она в 40 лет поняла, что она живет не своей жизнью, не чувствует то, что она делает, не получает удовольствия от того, что она делает. И вот она идет там искать себя где-то там. Есть такая древняя хасидская притча, что старая хасидская притча, что Рэби увидел хасида, который носится из угла в угол, переживает, нервничает, носится из угла в угол. Его Рэбби спросил: слушай, ты уже в том углу был, и там ответа не было. И в том углу был, и там тоже ответа не было. Может, дело не в беге? Окей, я должна как бы в конце урока оставлять время для вопросов. Я очень стараюсь это делать, мне непросто.
У меня тут с начала урока висит вопросик от Шуламит. Можно?
Да, конечно.
Шуламит спрашивает, когда ребенок берет еврейское имя, то изменяется духовная связь матери и ребенка. Как улучшить эту связь?
Когда ребенок берет еврейское имя, меняется... Я не Шуламит. Во-первых, я не знаю, почему вы считаете, что меняется духовная связь матери и ребенка. Я такого не видела нигде. Гиюр меняет духовные связи. Когда ребенок берет еврейское имя, я не видела, что это меняет духовные связи. Я не видела таких источников, которые так пишут. Еврейский ребенок берет еврейское имя, это не должно менять
связь. Взрослый. Шуламит добавляет взрослый, прошу прощения, Рабанит. Взрослый ребенок. Ну.
Шуламит, дело не в имени там дело. Не в имени дело. От того, что ребенок взял еврейское имя, связь между матерью и ребенком не изменится. В смысле, может быть, у него какие-то качества поменяются, не генетические, не базисные. у него может быть например, человек, который берет еврейское имя, какие-то качества становятся сильнее, какие-то качества там ослабевают, ну, буквы другие, скажем, если в имени там другие буквы работают. Может быть, с этим изменившимся человеком, знаете, иногда ребенок вырастает, и мама на него смотрит и думает, это вообще мой ребенок, это кто? И это очень хорошее чувство, очень здоровое чувство. Потому что самое ужасное, что может случиться с мамой выросшего ребенка, что ей будет казаться, что тот же самый ее маленький ребенок, а все его попытки жить свою жизнь и быть взрослым, это просто какой-то там детский бунт. Ну, в два годика он тоже говорил, не хочу, хочу сам. Но она ему по попке шлепнула, он успокоился. Ну, и сейчас в 30 он говорит, не хочу, хочу сам. Надо просто найти способ по попке шлепнуть, чтобы успокоился. Ну, и вот это трагедия. А то, что мама замечает, что что-то меняется в связи, что что-то изменяется в отношениях, что меняется человек, то это разумная мама, зрячая, которая понимает, что ребенок вырос, он уже вообще не ребенок, и что отношения, которые были построены мама-ребенок, нужно перестраивать в отношения мама-взрослая. Она не прекращает быть мамой, но отношения мама-взрослая, они очень другие. И сделать это хорошо, не видя изменений, не видя, где он другой, не видите, где он вырос. Знаете, я сейчас все это тоже прохожу, но это ужасно прикольно. Я, конечно, от себя не ожидала. У меня, например, взяло прямо вот усилие над собой научиться радоваться, что моя дочка любит готовить не по моим рецептам. Что моя замужняя дочка, ей нравится там другие какие-то рецепты находить, экспериментировать и готовить именно не по тем рецептам, которые она у меня научилась, а по своим. И я себя вдруг засекла, что у меня такое ревнючее внутри. А что это не по моим рецептам? А чем ей мои рецепты плохо? Я сама себя так повеселила.
То есть, нормальная просто... реакция.
Ну да, я понимаю, что нормальная, но как бы я же знала, заранее готовилась. А оно все равно там сидит. Моя дочка, пусть по моим рецептам готовит. Очень прикольно. Когда получилось вот это вот там, от этого кайфануть, сейчас я у нее учусь, и вообще кайф. Но это же требует усилий, даже такие маленькие, смешные, простые вещи. Ну, вот это вот работа такая, теория цветочков. Не знаю, мы с вами говорили или нет. Все время жизни на вот таким цветочком. Что-то сделала, научилась, следующее. Сделала, научилась, следующее. Сделала, научилась, следующее. И уровни повышаются, и вложения повышаются, и мудрость необходимая повышается, а сил меньше, физических меньше. Очень верим, что духовных больше. Да.
Спасибо.
Там был спасибо. Вопрос, почему пальцы, а не рука? Я не поняла вопрос.
Пальцы, а не рука, я точно не видела. Но вы ступили на очень благодатную почву. Это не, нет, это не ко мне, это к вам писали.
Пока вы ищете вопрос. Дайте мне сейчас секунду, я прочитаю вопрос, потому что, видимо, кто-то что-то наверняка хотел спросить, а я не поняла вопрос. Вопрос Кристина. Кристина спрашивает, почему ладонь, а не пальцы или не рука целиком? Я не поняла, о чем вопрос. А, таз бхефец капе делает со страстью то, что делает кафаят. Кафаят – это вся вот эта часть. Это самая чувствительная часть, это рабочая часть. Тут все нервные окончания, тут все вот это вот, оно тут. Каф, слово каф – это на иврите значит не только рука, это значит тоже инструмент. Вот это вот чувство женщины, ну, каф, кли, там, каф, может, ложка, значит, совок, не знаю, это инструмент, значит. Слово каф по-простому значит инструмент. Буква каф, она называется каф, это по-простому значит инструмент. То есть вот это вот ощущение женщины, я сама себя не знаю, вот я кручусь, как белка в колесе, что я хочу на самом деле, это происходит от ощущения, что она, что женщина как будто чувствует себя полезным инструментом. Ну вот я вот тут я полезная, вот тут я правильная, вот тут я все сделала, и тут я тоже все сделала, и тут я там маму не подвела, а тут я мужа не подвела. А я сама что? Я что, просто инструмент, я что, бездушное существо? И то, что говорит Шломо Амелех, да, можно делать все, что ты считаешь правильным, но для этого необходимо найти свой вкус в этом, свое желание в этом. Если не находишь, значит, ошибаешься, значит, что-то не то, не так. Проверь, переучись.
Да. Прямо на этих словах зашел пользователь с именем Шломо. Вы не поверите. Многие женщины заходят, наверное, с устройств своих мужей, поэтому я никогда не делаю сегрегацию ни в коем случае. Запускаю всех. У нас на прошлой неделе на уроке Сары Кац был какой-то мужчина, активно мне писал, что вау, какая она классная, я не знала, мне уже жена заставила. То, я прошу прощения, у нас здесь на самом деле встали на очень благодатную почву по поводу темы имен, она затронула многих. Та же Шулечка, она добавляет, что когда она взяла еврейское имя 20 лет назад, то было четкое ощущение изменения всего вокруг. А вот есть другая сторона. Несколько женщин спрашивают, а что вообще, как гьюр меняет духовную связь? И что, еще секундочку, что меняется вообще после гьюра? Вы сказали об этом.
Гьюр – это очень… Знаете, вот почему евреям нельзя никого уговаривать в Идгаре? Ну, все народы там бегают, прыгают, миссионерством занимаются. Уговаривают людей там переходить в их религии, выделяют на это кучу средств. Почему евреи никогда в истории этим не занимались? Один раз было, что чуть-чуть что-то такое сделали с одним народом, расплачивались потом многие века. Там Ирод произошел, Гордус произошел оттуда. А вот если мы посмотрим на нормальную еврейскую историю, все века евреи не просто никогда не тащили к себе геров, даже наоборот, как-то там без оптимизма, и это такая проблема пройти гиюр. Но это же абсолютно иначе, чем любой нормальный человек. Ну, давайте все в наш клуб, чего нет. У нас классно. А дело в том, что есть, когда Всевышний дал нам Тору на горе Синай, то кроме обычных вот этих вот уровней души, про которых мы обычно говорим нефеш, рох, нешама, которые есть у каждого человека, Всевышний дал еврею для возможности вот всей этой духовной огромной работы, которая еврею добавлена относительно всех остальных народов, дал еще одну часть души под названием нефеш Исраэль. В принципе, то, что происходит во время гиюра, происходит, ну, не знаю, такая операция, имплантация, прям операция. Человеку втаскивается дополнительная часть души. Ребенок, когда рождается из матери, он кричит. Это очень трудно ощутить тело с душой вместе, научиться этим пользоваться. Животные, у которых только одна нефиш, они через там месяц уже стоят, бегут, ходят, все делают, что они могут. Человек, у которого три уровня души или четыре уровня души, в зависимости от этого, у него берет годы научиться пользоваться, вот соединять это тело и вот эту духовную составляющую. А тут вдруг берут взрослого человека и, в принципе, из него создают в определенном смысле с духовной точки зрения новую личность. И вот так как из него получается новая личность, то все его предыдущие биологические связи, они очень сильно ослабевают. То есть это не значит, что, не дай бог, там не имеет права любить маму или что-то такое, но это как бы на настоящем уровне, его связь с мамой, она даже близко не такая, как связь ребенка с матерью, там, ребенка с отцом и тому подобное. Так как это очень, это не просто, не знаю, пересадка сердца. Это намного-намного круче. Это причина, почему евреи никогда никого к себе не тянут. Ну, невозможно на такое человека подбивать. Только человек сам понимает, что он делает, очень хочет, действительно хочет. В минуту гиюра появляется на самом деле новая личность. Это очень важно осознавать. Совершенно и приспособиться вот к этому, к еще одна часть души внутри взрослого человека у людей берет время, это тоже нужно отдышаться. А фамилия не считается именем. Там был вопрос, что меняется в женщине, когда она берет фамилию мужа, ну, это не имя все-таки. Ну, фамилия – это чудесно, но это не имя. Имя, которое вот действительно действует на человека. Если хотите, можем сделать про это урок вообще без проблем, с удовольствием. имя, которое действует на человека, это именно вот это имя, которым нас называют. Там действует смысл, буквы, там, корень, связи, в честь кого это имя, кого имя, кто имелся в виду под этим именем.
Очень классная тема. Может быть, заранее тогда попросить женщин, чтобы они написали какие-то вот вопросы, и я вам их передам, чтобы вы заранее подготовились, чтобы не было вот каких-то там неожиданностей, мы могли уложиться по времени. А?
Нет, даже, Мирим, во-первых, я, пожалуйста, но первое, я справлюсь, это не такая прям тема, что я боюсь неожиданностей. Есть темы, в которых я боюсь неожиданностей.
Вон все пишут, просто все пишут сейчас, прям лес рук. Говорят, что хочут эту тему.
Без проблем, правда. Это не тема, я просто возьму книжки с собой заранее, если я буду в чем-то не уверена, я посмотрю в книжке. Это не тема, к которой мне нужно заранее готовиться, но это тема, которую, Мирим, я вам заранее скажу, мы точно не вложимся. То есть у вас было две идеи, как бы меня спасти от незнания, там не так много чего я могу. Я могу,
да, много. Не буду я вас спасать, я вам могу предложить еще больше. Со следующей недели у нас, между прочим, освобождается время в 20 часов по Израилю, следом за нами уже не будет рабанит Лернер, и будет окно, реально окно. Если вы хотите, мы можем 2 часа провести урок.
Я боюсь, что мои дети, мы проводим, я сейчас отсюда сразу процесс укладывания спать. Я не уверена, что моя семья меня поймет, если я сдвину процесс укладывания спать маленьких детей на час. Извините, пожалуйста.
Это все понятно. Но последний вопрос. Можно еще здесь? Вот тема Гиора, это еще не оставляет нас. Как считается?
Потом Таня видела. Ну, Мирим, секунду.
Да, все, молчу.
Очень короткий вопрос. Таня пишет, что спрашивает, она спрашивает вопрос, который просто правильный. Можно его не с вопросительным, а с утвердительным. Да, имя действует только, если им пользуются, а не просто поменяли. Имя, которое просто дали на Торе, не работает. Имя работает, если им постоянно пользуются минимум 10 человек. Любое имя, которым пользуются постоянно минимум 10 человек, работает. Поэтому, скажем, в Ктубе, когда пишут даже всякие детские прозвища, есть женщины, которых там с детства называют каким-то детским прозвищем. Я помню чудесный случай, когда женщине, которую там, не помню, призвали ее, например, Яэль, а ей второе имя написали в Ктубе Котя. Ее с детства все называли Котя, ну не все там близкие, получилось, что больше 10 людей называли Котя, значит, имя совершенно было рабочим именем, и оно в Ктубе у нее написано. Да, Мирим, извините, что за вопрос?
Ну, в Ктубе-то это еще очень позитивно. А вот, знаете, мне почему-то вспомнился случай, когда она уйдет в мир иной, то потом уже как-то Котя не очень. Котя, бат, папа. Вот вопрос вообще-то про Гиорет спрашивают, когда нужно им отмечать свой день рождения, день миквы, и правильно ли отмечать свой паспортный день рождения, или же нужно пересчитать не еврейский календарь на еврейский. Короче, когда Гиорет должна отмечать свой день рождения?
Я думаю, что все-таки день рождения, насколько я знаю, возможно, есть другие мнения, я их не знаю, насколько я знаю, день рождения – это в смысле приход тела в этот мир. Приход тела в этот мир. Поэтому день рождения, он никуда не девается. То, что кроме этого у Гера появляется дополнительный день рождения как еврея, то когда родился еврей, это как еще один день рождения. Но есть день рождения, когда тело пришло в этот мир. И это очень важный день, когда тело пришло в этот мир. От него действительно много зависит. Ну, мы с этим не спорим. Это понятно, это правда. Да. А двойное имя, если вторым именем не пользуются, конечно, оно не работает. Работает только то имя, которым пользуются. Абсолютно точно.